Ці патрэбны беларусам рэформы. Сёння на гэтую тэму ў студыі Радыё Свабода разважаем Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Юра, ну вось на тэлеканале СТВ, вядома табе і ўсім нам, старшыня Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Міхаіл Мясніковіч сказаў наступна. Я працытую на мове арыгіналу. Ён прыгадывае страйкі 91-го года, правда, называе іх чамусьці страйкамі 92-го года, ну, дэталі. Так вось я цытую. «Стаяло 100 тысяч чалавек мітынгуючых, і я выходзіл, аб'яснял людзям, ну, слава Богу, жывой астался». Хотя публіка была действительно достаточно агрэсівна настроена. Мясніковіч, нагадаю, тады быў першы віцэ-прэм'ер у Кебіча. Как-то вот размышляя над этим вопросом, над теми днями, безусловно, бурными, апрельскими 92-го, 91-го года, люди вышли на площадь не в поддержку рыночных реформ, не в поддержку каких-то демократических преобразований. Людей вывели на площадь, что надо вернуть регулируемые цены, надо обеспечить всеобщую занятость и, безусловно, должны быть очень большие социальные пакеты. Детский садик бесплатный или почти бесплатный, проезд, ЖКХ и тому подобное. И далее. Если в других государствах народ выступал за необходимость демократических преобразований, направленных на рыночные рельсы экономики, то белорусы выходили, что нам не надо свободные цены, нам надо, чтобы была полная занятость. Почему нас выкидывают на улицу или планируют выкинуть, сказал Мясніковіч. Вот, Юра, я довольно великую такую цитату привел со слов Мясніковіча и скажу, что вот во всей этой цитате есть только одна правда. Сапраўды Мясніковіч выходил на площадь. Я тогда был депутатом оппозиции в Верховном Совете, мы так само там стояли на площади, и я подтверждаю, что так. Вот тут Мясніковічу треба дать належное, и он на площу и не боялся выходить, и с людьми не боялся говорить. Это безумовный плюс. Ну, а все остальное, что каже господар Мясніковіч, на великий жаль, это, ну, мягко кажучи, аберрация памяти. Я не хочу уживать слово «хлусня». Ты сгодны?
Не, я не сгодны. Я меркую, что многое из того, что он сказал, это все ж таки так и было. Что такое рух до рынковой экономики? Это довольно стандартная модель, якая реализовывалась и у Беларуси, и у Польши, и у России, и шмат где. Гэта либерализация цен, гэта финансовая стабилизация, гэта приватизация и гэта развитие приватного сектора. Вось что такое означает в угле в свете рынковые реформы от, так бы мовить, советской модели до рынку. Варто сказать, что ничего этого, вот из этого набора, люди, которые стояли на площади, не потребовали. И это правда. Нагодой было что? Нагодой было администрационное подвышение на 5% цен на продукты урадом Павлова. Люди были этим обурены, люди ходили до своих директоров, где наши бабки, мы не можем кормить своих детей. И я чул такую крыху конспирологичную версию, что как бы сподары эти товарищи директоры, и мы сказали, мало вам грошей, он дом правительства, вот туда идите. У меня этих грошей нема, сказали директоры. Так что как бы это была такая довольно хитрая гульня, але сенс то, в чем я могу погодиться с Мясніковічем. На конт демократии он не совсем имеет рацию. Есть фотоздымки, когда вся эта площадь в бел-червоно-белых стягах. В резолюциях этих митингов, которые были не только в Менску, было и на конт департизации, и на конт того, что там и сдается про бел-червоно-белый стяг был, и навод, я уже не памятаю, сдается навод про белорусскую мову. Так что сказать, что, мовляв, только вот как бы кишеня людям, не только. Можно долго размовлять, чему так было, але вот как бы политичные потребования там были. Але вот коли казать миновито про экономику, то я частково могу с ним погодиться. Никто, принамсі вельми немногие, казали, вот подвысили цены, а мовляв, не треба их подвышать на 5% на все администрационно, давайте свободные цены. Так само я бы сказал, люди казали, вот мы глядим там программу «Взгляд» включили, вот показали крамы там во Франции, в Німеччині, а у нас які крами? Жрать нема чого. За молоком, за хлебом стоїм в черзі. А я пам'ятаю, до речі, я сам стояв в цих чергах тоді. Вот, вот. Але що і тому давайте ми зробимо свободні ціни, ну, правда, не казали, Сергій.
Так, Юра, давай от ми поділимо. Про демократу, департизацію, про бойон, хто про це каже, ми крихом пізніше поговоримо. Зараз от про ринок. Ти абсолютно правильно назвав три основні фактори, їх можна і більше назвати, але ти назвав три ринкові економіки, але ось знову ж вельми правильно сказав про пусті крами. Саправди, коли поглядеть, погортать подшивки тих часов, скажімо, ось красовика 91-го года уже виходила народная газета Середича, я недавно в бібліотеці глядів, просто освежу пам'яті, просто реально пустые крамы. Вот просто пустые. Ти заходиш у Мінський ГУМ, просто пустые абсолютно полиці.
То ну, я пам'ятаю там конкретну ситуацію, скажімо, раніцей нема, скажімо, молока, до 2 годин ти йдеш до крами, там уже стоїть на топ, ти там протискаєшся, і коли у 2 години відкривають, ти туди вриваєшся, і, ну, як пошансує.
Абсолютно. Ну, скажімо, моя жінка бачила чергу, вона становилася, потім довідувалася, що дають, давали мило, лямпочки, некі талерки, відається, ну, молода сім'я, треба було все купляти, а нічого гэтага не було. І ось тут, на гэтым фоні, знову ж показували у по телебаченні на екранах гэтыя повні крами у Парижі це недзе у людей, які ще не жили у ринку, але вже ведали, що от Франція, Америка гэты ринок, у їх якраз такі ринок і ринкові реформи у свідомості, а те самалівалися менавіта з повними крамами з нормальними доходами. Ось праз 3 гады, коли почався переход до ринку, праз 2, ну, так як він почався в Білорусі, це особлива тема, але їм говорили, що почався, вони б могли б вже відказати, ні-ні-ні, давайте нас верніть от тоді в 77-й год і так далі.
Сергій, я не прав.
Але ринок вони усвідомляли менавіто так, і ось те, що ти пригадав, Павловські гэтыя 5%, а між іншим були не тільки вони. Пам'ятаєш, був ще Горбачовський так званий чорнобильський налог, які, між іншим, білоруси так само повинні були платити і платили справно. Некоторі інші республіки їх
не платили. Стрельнули менавіта вот это
5%. Менавіта гэта была ніякая не рынкавая модель. Гэта якраз таки была адміністрацыйная модель. Гэта одно. Вот тут просто Мясніковичу здраджвае пам'ять. Гэта одно. Другое про демократію, про демократизацію. Я скажу, что у той час оглядальник газеты «Новины БНФ» Юра Дракохруст у артикулі, який вийшов у травні, я цитую твой артикул у своїй книзі 91-м, писав, що вельми добре спрацював Народний фронт, суполки Народного фронту, які працювали разом з робочим рухом, які своєчасово узначалили гэты робочий рух. Що не обвергай і Мясніковіч, калі каже, я цитую, і опозиційні сили это умело подхватили, ви люди молодці, ну вот это вот правительство не способно это сделать, и они возглавили это движение. У меня питання, а что повинна робить політична організація, як не саправды не узначаліць рух, калі он саправды такі масовы, калі реально на площу вышло до 100 тысяч человек. І ось питання у мене. Калі б для рабочих, що називається, було по барабану, там гэты ідеї демократизації, ідеї вигнаць партками з підприємства, ліквідувати монополію КПСС і так далі, яны б патрымалі гэты? Ды ніколі. Які б там Антончик, Івашкевич, там ці Быков, Геннадзь, ці хто там яшчэ быў, не выходзілі, іх бы просто зганялі імгненна, а якраз таки не. Вот літаральна за адзін дзень, ад 4 красавіка і ўжо да 5 да 6 красавіка 91-го года гэтыя ідэі, Юра, яны былі не дзясятымі ў спісе, яны былі літаральна другімі, трэцімі, чацвёртымі. Так, спачатку было вернуць цэны, але далей ідэі дэмакратызацыі ўсё ж такі былі на гэтым месцы. І тут, я думаю, абсолютно Мясніковіч не мае рацыі.
Я бы сказал так, что, ну что ж, это было пэўнае палітычнае майстэрства, так похвалим себе крышечку, у тым сэнсе, что люди ішлі за сваімі лідарамі. Вот за тымі, якіх людзям, якіх яны так ці інакш, но ўсё ж такі, як бы давяралі, якія выйшлі на авансцэну, якія былі проста, ну, як бы дасведчаныя ў гэтым. І было стаўленне такое: вот нам трэба адкруціць цэны, вот это галоўнае. І вот гэтыя людзі з мікрафонам тое самае кажуць. Але яшчэ яны кажуць, што прэч парткамы. Ну, чалавек думал, ну хай парткамы выганят. В принципе, они таксама дасталі. Вот. Але ведаеш, што я бы вот сказаў крышачку шырэй. І, магчыма, як бы вот тое, што я зараз скажу, это патлумачыць, чаму яно так было не толькі ў 91-м. Справа ў тым, што мала дзе ў Европе, скажем так, во Всходней Европе, умовно кажучи, масса народу выходила на улицы, там, даешь капитализм, вернем приватную власность, я готовы крутиться, лишь бы было, вот так сказать, там, как была экономичная свобода. Миллионы за это не выходили. Миллионы выходили за другое. Але во Всходней Европе шмат где. Вот эти, как бы, коммунистичные советские каштовности, яны склеивалися с политикой значительно больш моцна. И в этом сэнсе, скажем, для поляка вот этот, як бы, савецкі лад, это быў не просто лад, вот, в якім ему что-то не падабалася, вот цены падвысілі. Это быў лад, па вялікім рахунку, лад чужых, чужой людзей, чужой культуры, которые нам гэта накінулі. І в этом сэнсе, таму, як бы, яны, скажем, калі салідарнасць прапановывала, скажем, ту же рынкавую эканоміку, яны, ну, добре, ладно, бог з ім. Бо справа ў тым, тады ніхто не ведаў, што это такое, скажем, у Беларусі так гэта ўвогуле 70 лет, тады 40 гадоў. Для ўсіх рынкавая эканоміка это было вон як у Парыжы крамы, а як это рэальна? Пра гэта не думалі, думалі, мы хочам, грубо кажучы, з-пад Москвы. У Беларусі гэта работала слаба. Сказаць беларускаму работягу з МАЗа, што вот, вот этот вот порядок, вот эта галадуха, это таму, што над намі Москва. Ну, ён і верыў в гэта, але і не верыў у тым сэнсе, што это Москва і это чужыя. Серёга, ну, беларускага работягу з тракторнага ты в этом і тады не мог пераканаць, і зараз не пераканаць.
Добра, Юра, я тебе прывяду такі прыклад. Вось у траўні таго ж самага 91-го года, літаральна праз месяц пасля гэтых апрэльскіх, як іх называе Мясніковіч, ну, красавіцкіх, так сказаць, страйкаў, у мяне ў руках аказаўся дакумент патрабавання віцебскіх прадпрыемстваў. І яны былі падпісаны так: дырэктар, генеральны дырэктар завода, старшыня афіцыйнага прафсаюза, старшыня, калі ён быў незалежны, гэта там ці свабодная прафсаюза, хтосьці там яшчэ. І першае патрабаванне было такое, Юра, надаць дэкларацыі аб суверэнітэце статус канстытуцыйнай сілы, што азначала незалежнасць. Былі і іншыя патрабаванні, там зняць, паменшыць падаткі і гэтак далей. Але я яшчэ раз кажу, вот прадстаўнікі, не там віцебскі тэатр Якуба Коласа, не нейкая там, значыць, не нейкі інстытут, там не рэдакцыя газеты, не культурніцкая нейкая, а менавіта, як ты кажаш, работягі, ну, кіраўніцтва гэтых заводаў гэта патрабавалі. Гэта тыя самыя дырэктары, так сказаць, можна іх называць чырвонымі дырэктарамі, можна іх называць, якія цудоўна прылічылі і бачылі, колькі рэальна Беларусь, ну, ў дадзеным выпадку, іх, так сказаць, прадпрыемствы, колькі горад Віцебск адлічвае ў бюджэт. Вось праз два гады на сесіі Верховнага Савета Папков депутат назваў такую лічбу, што ягонае прадпрыемства, здаецца, это быў інтэграл, баюся памыліцца, але так, на 91 год адлічывала па 30 мільёнаў даляраў у саюзны бюджэт. Беларусь адлічывала тады ў 90-91 годзе у Чарнобыльскі фонд на Мінатомэнерго, Міністэрства атамнай энергетыкі, калі моладзь не ведае, больш, чым атрымлівала дапамогі ў 10 разоў. Разумееш, сказаць вот так вот, што там работягі гэтага не ведалі, не разумелі, я так бы просто не
Сергей,
стал.
Але, Сергей, не разумелі адну іншую рэч, якую мы зараз цяпер это ведаем. Да, все это так, ты маеш рацыю. Але як бы ўсё гэта адбывалася ва умовах, калі літр нафты каштаваў столькі, колькі літр мінералкі. І пры такой структуры цэнаў, да, Беларусь як краіна, як, ну, рэспубліка, магла апрацоўваць, якая была апрацоўваючая, да, яна магла як бы адлічваць 3 мільярды ў саюзны бюджэт. Это кепска, но прынамсі пры такой структуры цэн она як бы атрымлівалася в плюсе. А калі цэны на нафту праз некалькі гадоў сталі, ну, калі не сусветныя, то прынамсі не як літр мінералкі, то высветлілася, што все тыя савецкія яшчэ балансы, на якія мы спасылаліся, яны сталі іншымі. І в этом сэнсе ніхто не казаў тады, так, скажам, вот в этой дэкларацыі, да, вызваліце цэны. Мы гатовы як бы жыць, плаціць па поўнай за нафту, і тады, так бы мовіць, і ўжо калі мы будзем в прыбытку, хай гэтыя грошы застануцца нам. Вот наконт прыватызацыі, вот наконт таго, што давайце мы вызвалім цэны, згадзіся, наконт этого людзі не надта. Ну, наконт прыватызацыі таксама, так, там нават па тэлебачанні па-расейскім казалі, вот, да, аддаць прыватніку ў рукі, оно расквітнее ваша прадпрыемства. Не надта беларусы вот як бы в это верылі.
Юра, што... тут я пагаджуся, і калі мы гаворым пра тое, што, скажам, у 90-х годах, у пачатку 90-х гадоў канкрэтна, пачаўся пераход да рынку, мы павінны разумець, што гэта быў вельмі такі, ну, у лепшым выпадку палавінчаты пераход, пра што тады казалі і той же самы БНФ, і іншыя публіцысты, якія разумелі сітуацыю, гэта і тая ж самая прыватызацыя, якая табою згаданая, яна не была вот той, скажам, прыватызацыі, як яна адбылася ў Чэхіі ці хаця б сказаць, у Польшы. Хаця ў Чэхіі яшчэ адбывалася рэстытуцыя, што для Беларусі зусім было ну, абсалютна, як казалі, нерэальным. Гэта хутчэй быў пераход маёмасці вось з рук, скажам, ну, з рук дзяржавы, у некія выбраныя прыватныя рукі. Але вот я хачу сказаць вось яшчэ пра адзін фактар, на ім спыніцца гаварыць пра мінулае і перайсці да будучыні. Вось мне падаецца, што вот такія заявы, што, скажам, ну, беларусы, як вот робіць Мясніковіч, там народ не выступаў за дэмакратыю, народу это было так неважна, па барабану, ці яны нават хацелі ў саюз. Гэта вельмі такія рызыкоўныя заявы ў плане іх адпаведнасці рэальнасці. Я заўсёды ведаю, што прывожу прыклад Чэхаславаччыну, як яна тады называлася, Прагу 89-го года. Вось так званая аксамітная рэвалюцыя, калі на Васлаўскую намесці вышлі, ну, спрачаюцца, якая колькасць, ну, хай, скажам, нават да 200 тысяч чалавек, студэнты пераважна, і гэтыя студэнты зрабілі, ну, не толькі яны, але ў асноўным яны зрабілі рэвалюцыю, высунулі гавала, і мы ведаем, што адбылося далей у Чэхіі. Дык вось, тады насельніцтва Чэхаславаччыны было ў суме 16 мільёнаў чалавек. 200 тысяч – гэта, ну, крыху больш працэнта насельніцтва Чэхіі. Вот 1% насельніцтва выйшаў на плошчу, астатні 99-98% сидзелі, пілі піва, глядзелі хакейны матч. Ну, яны многія падтрымлівалі, але актыўнасці як такой яны, ў прынцыпе, не выказывалі. Але ніхто ніколі ў Чэхіі не скажа, што чэшскаму народу было абсалютна напліваць, які там лёс будзе, так сказаць, дэмакраты, некіх рэформаў і гэтак далей. Ва ўсіх краінах, ва ўсіх фармацыях ва ўсе часы вырашае актыўная частка. Часам это вельмі малая, 1%, 2% рэдка болей. Вот гэтая актыўная частка, яна вырашала, яна вырашыла тут, у Празе, адкуль мы зараз вядзем гэтую перадачу. Яна шмат у чым паўплывала, і вось калі гаварыць пра красавіцкі страйк 91-го года, вельмі істотна паўплываў на тыя падзеі, якія потым разгарнуліся, бо гэта была такая рэпетыцыя, падрыхтоўкай таго, што потым, скажам, пазняк называе народнай рэвалюцыяй, калі казаць пра 91-й год, пра жнівень, абвяшчэнне незалежнасці. Ну, праўда, далей мы бачылі, скажам так, контррэвалюцыю 94-го года, я ўжо быў такі тэрмін, калі сапраўды лозунг запущу заводы, там кожнаму па халадзільніку, там кожнаму па тэлевізару. Ад тагачаснага фаварыта прэзідэнцкай кампаніі, які стаў прэзідэнтам сапраўды, гэта ўжо самы такі ну, адміністрацыйны сацыялізм. Дык вось наступная тэма, да якую я хачу перайсці, так сказаць, паставіўшы, падвёўшы рысу пад мінулым да будучыню, ну, все дэмакратычныя партыі, рухі, апазіцыйныя і гэтак далей, так ці інакш, сыходзяцца на тым, што ну, трэба пачынаць нейкія рэформы, і треба міняти уладу. Гэта як би ну, не викликає сумніву. Коли сидить Лукашенко і прийде нехто інший, ось виглядає, що те, що повинен буде йон робити, ну, це новий парламент, коли буде парламентська республіка, це в будь-якому разі новий урад, ці при президенті, ці при парламенті, неважно як. Ну, виглядає, йому треба буде робити доволі такі, ну, хворовіті, доволі такі болючі реформи і у сфері комунальної господарки, і не тільки, і у податкової сфери. У якій ступені громадство білоруське готове витримати гэты реформи, на твой погляд?
Это хорошее и довольно складанное питання, тому що тут якби можна привести аргументи і за, і супроць. Ну вот ти сказав, що опозиційні партії там хочуть, значить, реформу, але насамрэч ми бачимо, що далеко не тільки яны. Ми бачимо, що ну, принамсі, значная частка, калі не пераважная частка кіроўнай эліты Беларусі, маецца на увазі і людзі з Нацбанку, і людзі з ураду, яны ну, таксама за рэформы. І увесь час гэта лаянка Лукашэнкі на ўрад, ён лаяўся, дарэчы, на ўрад таго ж Мясніковіча, калі ты памятаеш, в 11-м году, што там была такая формула рынкавыя экстрэмісты Мясніковіча, Румаса.
Калі ўжо пачынаць, ён даюся, пачынаючы з Чагіра. Да, да. І Чагір і Лінг всім
даставалася. Да, і на Кабякова, і цяпер Румасу не лезьте з вашымі штучкамі, так бы мовіць, этымі рынкавымі, не трэба это народу. А дзе, акрамя яго, абаронцы яго пазіцыі? Вот я на ўзроўні чыноўнікаў іх бачу вельмі нешмат. І в этом сэнсе, ну, хтосьці можа сказаць, як у Оскара Уальда, што самы лепшы спосаб пераадолець пакусу – это паддацца ёй. Паколькі Беларусь не прайшла вот этой далінай слёз, так бы мовіць, жорсткіх рэформаў, то в этом сэнсе, як не дзіўна, скажам, ва ўладным апараце ў значнай ступені, многія лічаць, што да, рэформы патрэбныя, рэформы патрэбныя. І в этом сэнсе якби значная частка апарата готова к рэформам. Акрамя таго, вот я бачыў дадзеныя апытанні, якія рабіліся да кастрычніцкага эканамічнага форуму мінулага году, і там вельмі такія цікавыя, вельмі значныя дадзеныя, што літаральна за апошнія 10 гадоў вельмі істотна змяніліся ўстаноўкі і нават баланс. То есть, калі, умоўна кажучы, в 8-м годзе большасць гаварыла, што вот лепш працаваць там на дзяржаўным прадпрыемстве, то зараз большасць кажа, лепш працаваць на прыватным прадпрыемстве. Калі тады большасць гаварыла, што лепш вот мець гарантаваны заробак, але, так бы мовіць, і гарантаваную працу, чым як бы мець больш высокі заробак, але з рызыкай. То есть само беларускае грамадства мяняецца. Зараз на двары не 91 год. Зараз, дзякаваць Богу, 10-30% беларускай эканомікі – это прыватная. Уж можна спрачацца, якая там она прыватная, там олігархі, людзі пры Лукашэнку, але яна прыватная, она не дзяржаўная. І в этом сэнсе як бы рынкавая эканоміка, рынкавая частка расце, а дзяржаўная частка як бы гібее. І это бачыць не только апазіцыя, это бачаць чыноўнікі. Вот. І таму Мясніковіч як бы так асцярожна сказаў, да, вот тады было так. А зараз, ён не кажа, што зараз беларускае грамадства засталося такім жа самым. І так вот, я кажу, што яно не засталося такім жа самым. Хаця, варта сказаць, што пэўныя ўстаноўкі, ну, это так, вот ты прыгадаў лукашэнкаўскую контррэвалюцыю, але згадзіся, што калі б ўсё ж такі ў людзей была ўстаноўка на тое, што ўсё ж такі рэформы патрэбны, якой бы ні была яна цына. Вот такой, як Лукашэнка в 94-м годзе не перамог.
Я пагаджуся, у мяне тут ёсць прыклад, скажам, літоўцаў, якія зіму 92-го года перажылі пры там 2-3-4 градусах цепла ў кватэрах, ці там 91-го года, таму што, ну, была пэўная блакада. Калі Літва абвяшчала незалежнасць, так званая Гарбачоўская блакада, былі абрэзаны нафтавыя пастаўкі, газ, усё іншае, і людзі сказалі: "Ну ладна, добра, будзем у холадзе, перазімуем, але ўсё ж такі мы хочам быць незалежныя". І ті ж самі поляки, які 2-3 роки. Я пам'ятаю, як у 88-му році у Вітебську був фестиваль польської пісні, приїхала Марія Радович. Ну, там шмат хто приїхав, але серед них Марія Радович. І ось їй, здається, вона була з мужем. І вони купили, здається, телевізор і загружали цей телевізор у вагон. І наші журналісти сміялися, ха-ха-ха, поглядіть, так сказати, ну, супер... Відома польська актриса купляє, от, ну, такий був переход. А пройшов час, і поляки за 2-3 роки, це правда покутливі роки, пережили це, і зараз пенсія у Польщі більша, мара про заробок, середній заробок у Білорусі, будемо реально так казати. Ті ж самі литовці, які 2-3 роки потерпіли ось цю блокаду за незалежність, і зараз живуть у незалежній державі, їм не треба боятися, що їх анексує там Росія чи ніяка інша країна. Ці готові білоруси от, до того, щоб все ж таки пережити ніякі такі, ну, час?
Я б сказав, що зараз вони, от на мой погляд, зараз вони готові є.
Готові, чим 91-му?
Да, готові. Тим більше, що все ж таки змінилася і психологія. Там Міснікович розповідає забавну історію, як якраз там 91-й чи 92-й год, до його приходить директор Санчуковський, здається.
Лавринович.
Лавринович, да, директор МАЗа. І каже, Михайло Владимирович, наша справа – это зробить. Это зробить наши, вот так сказать, мази. А як продать? Это вы уже там, Газплан визначає, а мы-то тут при чем? Это не наша справа. Я, до речі, пам'ятаю, читав мемуари Гайдара, что перед 92-м годом, перед этой реформой, вельми подобная у его размова, приходит какой-то такой серьезный промысловик, каже, ну, Егор Тимурович, это все вы там хорошо говорите, там за демократию. Фонды, как с фондами-то вот на 92-й год? Тут каже, дорогі мої, фондів у вас тепер не буде. Вам не потрібні будуть фонди, вам буде потрібно тільки гроші. Він каже, той покрутив голову, виматерився, сказав, да, молодой, нічого не розуміє. Ну, про год, правда, висвітлилося, що так, фонди вже нікому не потрібні. Так що в этом сенсі тоді, вот, треба розуміти, що тоді таке уявлення було навіть і у директорів, а тим більше у простих людей. Зараз не такое. Достатково поглядеть, так бы мовить, наш маленький Форбс, наш ежедневник. Есть вельми богатые люди в Беларуси, которые ведают выдатно, как працует рынковая экономика. Вельми многие чиновники так само это ведают. Вот. И тому сказать, что вот такая вот разгубленность, якая была тогда, ой, блин, куда это мы попали? Куда я попал, где я нахожусь, вот, то такого докладно не будет. Что такое рынковая экономика, белорусы прикладно уже уявляют. И тому я думаю, что все ж таки, ну, это будет, хотя махчима, вот такое, так бы мовить, а-ля Слава Романчук, Слава, если бачишь меня, привитание, вот, я не думаю, что это махчима, навод при самом, так бы мовить, удалым сбегу зорок, тому что все ж таки белорусские чиновники, вот этой особливости белорусского, скажем так, менталитету, белорусской осторожности, белорусской вельми моцное отчувание справедливости, вот, ну, я думаю, что это в любом выпадку будет улишиваться, хотя, да, речи, еще одна змена, вот зараз, тады Лукашенко праз пару годов, як став президентом, на конт вашивых блох. Тады это так само, да, речи, вот на самом початку, 91-92 год, сапраўды предпринимальники вызывали, ну, абсолютное негативное ставление, зараз уже ставление не такое. Абсолютно не так. Ну, не скажу абсолютно, но оно уже не такое. Ненависти до бизнесов, в принципе, нема.
Ну, я думаю, что так все начали, хотя мы можем по-разному оценивать, скажем, запотребование на 91-й год у белорусском тогочасном громадстве реформу. Я лечу, что оно все ж таки так или иначе было. Ну, ось чоловік, про якого ми сьогодні пригадували, Міснікович, лічить інакш. Ти виглядає недзе на середній позиції, але, ну, во всякому разі, ми з тобою сходимося на тим, що заправди реформи безумовно потрібні. І, як виникає з твоєго аналізу, білоруське громадство сьогодні, ну, я тебе сперечно, більш підрихтоване до заправдних реформ і економічних, і я думаю, што палітычных, чым раней, чым 28 гадоў назад. Сёння на свабодзе з вамі былі Юры Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Ці патрэбны беларусам рэформы? Сёння на гэтую тэму ў студыі Радыё Свабода разважаем Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Юра, ну вось на тэлеканале СТВ вядома табе і ўсім нам старшыня Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу Міхаіл Мясніковіч сказаў наступна. Я працытую на мове арыгіналу. Ён прыгадывае страйкі 91-го года, правда, называе іх чамусьці страйкамі 92-го года, ну, дэталі. Так вось я цытую. «Стаяло 100 тысяч чалавек міцінгуючых, і я выходзіл, аб'яснял людзям, ну, слава Богу, жывой астался». Хотя публіка была действительно достаточно агрэсівна настроена. Мясніковіч, нагадаю, тады быў першы віцэ-прэм'ер у Кебіча. Как-то вот размышляя над этим вопросом, над теми днями, безусловно, бурными апрельскими 92-го, 91-го года, люди вышли на площадь не в поддержку рыночных реформ, не в поддержку каких-то демократических преобразований. Людей вывели на площадь, что надо вернуть регулируемые цены, надо обеспечить всеобщую занятость и, безусловно, должны быть очень большие социальные пакеты. Детский садик бесплатный или почти бесплатный, проезд, ЖКХ и тому подобное. И далее. Если в других государствах народ выступал за необходимость демократических преобразований, направленных на рыночные рельсы экономики, то белорусы выходили, что нам не надо свободные цены, нам надо, чтобы была полная занятость. Почему нас выкидывают на улицу или планируют выкинуть, сказал Мясніковіч. Вот, Юра, я довольно великую такую цитату привел со слов Мясніковіча и скажу, что вот во всей этой цитате есть только одна правда. Сапраўды Мясніковіч выходил на площу. Я тогда был депутатом оппозиции БНР в Верховном Совете, мы так само там стояли на площади, и я подтверждаю, что так. Вот тут Мясніковічу треба отдать належное, и он на площу и не боялся выходить, и с людьми не боялся говорить. Это безумовный плюс. Ну, а все остальное, что кажет господар Мясніковіч, на великий жаль, это, ну, мягко кажучи, аберрация памяти. Я не хочу уживать слово «хлусня». Ты згодны?
Не, я не згодны. Я меркую, что многое из того, что он сказал, это все ж таки так и было. Что такое рух да рынковой экономики? Это довольно стандартная модель, якая реализовывалась и в Беларуси, и в Польше, и в России, и шмат где. Гэта лібералізацыя цэн, гэта фінансавая стабілізацыя, гэта прыватызацыя і гэта развіццё прыватнага сектару. Вось што такое азначае ўвогуле ў свеце рынкавыя рэформы ад, так бы мовіць, савецкай мадэлі да рынку. Варта сказаць, што нічога гэтага, вот з гэтага набора, людзі, якія стаялі на плошчы, не патрабавалі. І гэта праўда. Нагодай было што? Нагодай было адміністрацыйнае падвышэнне на 5% цэн на прадукты ў урадам Павлова. Людзі былі гэтым абураны, людзі хадзілі да сваіх дырэктараў, дзе нашы бабкі, мы не можам карміць сваіх дзяцей. І я чуў такую крыху канспіралагічную версію, што як бы спадары ці таварышы дырэктары, і мы сказалі: «Мало вам грошей? Он дом правительства. Вот туда идите. У меня этих грошей нема», – казали директоры. Так что, как бы это была такая довольно хитрая гульня. Але сенс то, в чем я могу погодиться с Мясніковічем. На конт демократии, и он не совсем имеет рацию. Есть фотоздымки, когда вся эта площадь в бел-червоно-белых стягах. В резолюциях гэтых митингов, которые были не только в Менску, было и на конт депортизации, і наконт таго, што там і здаецца пра бел-чырвона-белы сцяг быў, і нават, я ўжо не памятаю, здаецца нават пра беларускую мову. Так што сказаць, што, маўляў, толькі вот як бы кішэня людзям, не толькі. Можна доўга размаўляць, чаму так было, але вот як бы палітычныя патрабаванні там былі. Але вот калі казаць менавіта пра эканоміку, то я часткова магу з ім пагадзіцца. Ніхто, ці прынамсі вельмі нямногія, казалі, вот падвысілі цэны, а маўляў, не трэба іх падвышаць на 5% на ўсё адміністрацыйна, давайце свабодныя цэны. Таксама я бы сказаў, людзі казалі, вот мы глядзім там праграму «Узгляд» ключылі, вот паказалі крамы там во Франции, в Немечи, а у нас какие крамы? Жрать нема чего. За молоком, за хлебом стоим в чарзе. А я памятаю, дарэчы, я сам стоял в этих чергах тады. Вот, вот, але что и тому давайте мы зробим свободные цены, ну, правда, не казали, Сергей.
Так, Юра, давай вот мы поделим про демократу, депротизацию, про бойон, кто про это кажем мы крыху. Позднее поговорим, зараз вот про рынок. Ты абсолютно правильно назвал три основные факторы, их можно и больше назвать, но ты назвал три рынковые экономики, а левось знов же вельми правильно сказал про пустые крамы. Саправды, коли поглядеть, погортать подшивки тих часов, скажем, вот красовика 91-го года уже выходила народная газета середича, я недавно в библиотеке глядел, просто освежую памяти, просто реально пустые крамы. Вот просто пустые. Ты заходишь у Минский ГУМ, просто пустые абсолютно полицы.
То ну, же самое... Я памятаю там конкретную ситуацию, скажем, раницей нема, скажем, молока. До двух годин ты идешь до крамы, там уже стоит на топ, ты там протискаешься, и когда у 2 годины открывают, ты туда врываешься, и, ну, як пошансует.
Абсолютно. Вот, скажем, моя жонка бачила чаргу, она становилась, потом доведывалась, что дают, давали мыло, лямпочки, некие талерки, видельцы, ну, молодая семья, треба было все куплять, а ничего этого не было. И вот тут, на этом фоне, знову же показывали по телебачению на экранах эти полные крамы у Парижа, Ценезе. У людей, которые еще не жили у рынку, але уже ведали, что вот Франция, Америка, это рынок, у них как раз таки рынок и рынковые реформы у свядомости, а те самые являлись именно с полными крамами, с нормальными доходами. Вот про 3 года коли начался переход до рынку, про 2, ну, так как он начался в Беларуси, это особная тема, але им говорили, что начался, они могли бы уже отказать, не-не-не, давайте нас верните вот тогда, в 77-й год, и так далее.
Але, Сергей, але, не... Сергей, я не прав.
Але, рынок, они усведомляли менавіта так, и вот то, что ты пригадал, Павловские ГТ 5%, а между иншим были не только они, памятаешь, был еще Горбачевский, так званый Чернобыльский налог, які, між іншим, беларусы таксама павінны былі плаціць і плацілі справна, некаторыя іншыя рэспублікі іх
красавіку не плацілі. Але ў красавіку стрэльнулі менавіта вот это 5%.
Менавіта гэта была ніякая не рынкавая мадэль, гэта якраз такі была адміністрацыйная мадэль. Гэта адно. Вот тут просто Мясніковіч здраджвае памяць, гэта адно. Другое пра дэмакратыю, пра дэмакратызацыю. Я скажу, что у той час оглядальник газеты «Новины БНФ» Юра Дракохруст у артикуле, який вышел у травні, я цитую твой артикул у своей книзе 91-м, писал, что вельми добра спрацавал Народный фронт, суполки Народного фронта, якія працавали разом с рабочим рухом, якія своечасово узначалили гэты рабочий рух. Что... Не обвергай и Мясніковіч, коли каже, я цитую, и оппозиционные силы это умело подхватили, вы люди молодцы, но вот это вот правительство не способно это сделать, и они возглавили это движение. У меня питання, а что повинна робить политическая организация, як не саправды не узначалить рух, коли он саправды таки массовый, коли реально на площу вышло до 100 тысяч человек. И вот питання у меня. Калі б для рабочих, что называется, было по барабану, там, гэты ідэі демократизации, ідэі выгнаць парткамы з прадпрыемства, ліквідаваць монополію КПСС и так далей, яны патрымалі гэты, да ніколі. Да ніколі. Які б там Антончык, Івашкевіч, там, ці Быков, Генадзь, ці хто там яшчэ быў, не выходзілі, іх бы просто зганялі імгненна, а якраз такі не. Вот літаральна за один дзень от 4 красавіка и уже до 5 до 6 красавіка 91 года гэтые идеи Юра яны были не десятыми у списе яны были литерально другими третьими четвертыми так спочатку было вернуть цены але далей идеи демократизации все ж таки были на гэтым месце И тут, я думаю, абсолютно Мясниковича не нравится.
Я бы сказал так, что, ну что ж, это было полное политическое мастерство, так похвалим себе крышечку, в том смысле, что люди и шли за своими лидерами. Вот за теми, яких, людям, яких я не так, те иначе, но все ж таки, как бы... довярали, якія выйшлі на авансцэну, якія былі просто, ну, як бы, дасведчаныя ў гэтым. І было стаўленне такое. Вот нам трэба адкруціць цэны. Вот это галоўнае. І вот гэтыя людзі з мікрафонам тое самае кажуць. Але яшчэ яны кажуць, што прэч парткамы. Ну, чалавек думал, ну хай парткамы выганят. В принципе, они таксама дасталі. Вот. Але ведаю, што я бы вот сказаў крышачку шырэй. І магчыма, як бы вот тое, што я зараз скажу, это патлумачыць, чаму яно так было не толькі ў 91-м. Справа ў тым, што мала дзе в Европе, скажем так, во Всходней Европе, умовно кажучи, масса народу выходила на улицы, там, даешь капитализм, вернем приватную властность, я готов крутиться, лишь бы было, вот так сказать, там, как была экономичная свобода. Миллионы за это не выходили. Миллионы выходили за другое. Але во Всходней Европе шмат где. Вот эти, как бы, коммунистичные советские каштовности, яны склеивалися с политикой значительно больше моцно. И в этом смысле, скажем, для поляка вот этот, как бы, советский лад, это был не просто лад, вот, в яким ему что-то не подобалось, его цены подвысили. Это был лад, по великим рахунку, лад чужих. Чужой людей, чужой культуры, которые нам это накинули. И в этом смысле, тому, как бы яны, скажем, коли солидарность пропоновывала, скажем, ту же рынковую экономику, яны, ну, добре, ладно, бог с ним. Бо справа в том, тогда никто не ведал, что это такое, скажем, в Беларуси так этого вогули 70 лет, тогда 40 годов. Для всех рынковая экономика это было вон, как в Париже, крамы. А как это реально? Про это не думали, думали, мы хотим, грубо кажучи, из-под Москвы. У Беларуси это работало слабо. Сказать белорусскому работягу с МАЗа, что вот, вот этот вот порядок, вот эта голодуха, это тому, что над нами Москва. Ну, я не верил в это, але и не верил в том смысле, что это Москва и это чужие. Серега, ну, белорусского работягу с тракторного ты в этом и тогда не мог переконать, и зараз не переконать.
Добрый, Юра, я тебе приведу такой приклад. Вось у травне того же самого 91-го года, литерально праз месяц после гэтых апрельских, як их называе Мясникович, ну, красавицких, так сказать, страйков, у меня в руках оказался документ, документ по требованию витебских предприемств. И они были подписаны так: директор, генеральный директор завода, старшиня официального профсоюза, старшиня, коли он был незалежных, а там те свободного профсоюза, кто-то там еще. И первое потребование было такое, Юра, надать декларацию об суверенитете статус конституционной силы, что означало незалежность. Были и иншие потребования, там, снять, поменьшить податки и так далее. Але, я еще раз скажу, вот представники, не там Витебский театр Якуба Колоса, не некая там, значит, не некий институт, там, не редакция газеты, не культурницкая некая, а менавіта, как ты кажешь, работяги, ну, керавництво этих заводов это потребовали. Это те самые директоры, так сказать, можно их называть червоными директорами, можно их называть, якія цудовно прилічили и бачили, кольки реально Беларусь, ну, в данном выпадку их, так сказать, предприемство, кольки город Витебск отличивает у бюджет. Вот праз два года на сессии Верховного Совета Попков депутат назвал такую личбу, что ягоное предприемство, здається, это был интеграл, боюсь помилиться, але так, на 91 год отличивало по 30 миллионов доляров у союзный бюджет. Беларусь отличивала тогда, у 90-91 годе, у Чернобыльский фонд на Минатомэнерго, Министерство атомной энергетики, коли молодь не ведая, больше, чем отримливало допомоги у 10 разов. Разумеешь, сказать вот так вот, что там работяги этого не ведали, не разумели, я так бы просто не
Сергей,
стал.
Они не разумели одну иншую речь, якую мы зараз теперь-то ведаем. Да, все это так, ты маешь рацию. Але як бы ўсё гэта адбывалася ва ўмовах, калі літр нафты каштаваў столькі, колькі літр мінералкі. І пры такой структуры цэнаў, да, Беларусь як краіна, як, ну, рэспубліка, магла апрацоўваць, якая была апрацоўваючая, да? Яна магла як бы адлічваць 3 мільярды ў саюзны бюджэт. Это кепска, но прынамсі пры такой структуры цэн она як бы атрымлівалася в плюсе. А калі цэны на нафту праз некалькі гадоў сталі, ну, калі не сусветныя, то прынамсі не як літр мінералкі, то высветлілася, што все тыя савецкія яшчэ балансы, на якія мы спасылаліся, яны сталі іншымі. І в этом сэнсе ніхто не казаў тады, так, скажам, вот в этой дэкларацыі, да, вызваліце цэны. Мы гатовы як бы жыць, плаціць па поўнай за нафту, і тады, так бы мовіць, і ўжо калі мы будзем в прыбытку, хай гэтыя грошы застануцца на. Вот наконт прыватызацыі, вот наконт таго, што давайце мы вызвалім цэны, згадзіся, наконт этого людзі не надта. Ну, наконт прыватызацыі таксама, так, там нават па тэлебачанні па-расейскім казалі, вот, да, аддаць прыватніку ў рукі, оно расквітнее ваше прадпрыемства. Не надта беларусы вот як бы в это верылі.
Юра, што... тут я пагаджуся, і калі мы гаворым пра тое, што, скажам, у 90-х гадах, у пачатку 90-х гадоў канкрэтна пачаўся пераход да рынку, мы павінны разумець, што гэта быў вельмі такі, ну, у лепшым выпадку палавінчаты пераход, пра што тады казалі і той же самы БНФ, і іншыя публіцысты, якія разумелі сітуацыю, гэта і тая ж самая прыватызацыя, якая табою згадана, яна не была вот той, скажам, прыватызацыя, як яна адбылася ў Чэхіі ці хаця б у Польшчы, хаця ў Чэхіі яшчэ адбывалася рэстытуцыя, што для Беларусі зусім было, ну, абсалютна, як казалі, нерэальным. Гэта хутчэй быў пераход маёмасці вось з рук, скажам, ну, з рук дзяржавы у некія выбраныя прыватныя рукі. Але вот я хачу сказаць вось яшчэ пра адзін фактар, на ім спыніцца гаварыць пра мінулае і перайсці да будучыні. Вось мне падаецца, што вот такія заявы, што, скажам, ну, беларусы, як вот робіць Мясніковіч, там народ не выступаў за дэмакратыю, народу это было так неважна, па барабану, ці яны нават хацелі ў саюз. Гэта вельмі такія рызыкоўныя заявы ў плане іх адпаведнасці рэальнасці. Я заўсёды ведаю, што прывожу прыклад Чэхаславаччыну, як яна тады называлася, Прагу 89-го года. Вось так званая аксамітная рэвалюцыя, калі на Васлаўскую намесці выйшлі, ну, спрачаюцца, якая колькасць, ну, хай, скажам, нават да 200 тысяч чалавек, студэнты пераважна, і гэтыя студэнты зрабілі, ну, не толькі яны, але ў асноўным яны зрабілі рэвалюцыю, высунулі Гавала, і мы ведаем, што адбылося далей у Чэхіі. Дык вось, тады насельніцтва Чэхаславаччыны было ў суме 16 мільёнаў чалавек. 200 тысяч – гэта, ну, крыху больш працэнта насельніцтва Чэхіі. Вот 1% насельніцтва выйшаў на плошчу, астатні 99-98% сидзелі, пілі піва, глядзелі хакейны матч. Ну, яны многія падтрымлівалі, але актыўнасці як такой яны ў прынцыпе не выказывалі. Але ніхто ніколі ў Чэхіі не скажа, што чэшскаму народу было абсалютна напліваць, які там лёс будзе, так сказаць, дэмакраты, некіх рэформаў і гэтак далей. Ва ўсіх краінах, ва ўсіх фармацыях ва ўсе часы вырашае актыўная частка. Часам это вельмі малая, 1%, 2% рэдка болей. Вот гэтая актыўная частка, яна вырашала, яна вырашыла тут, у Празе, адкуль мы зараз вядзем гэту перадачу. Яна шмат у чым паўплывала, і вось калі гаварыць пра красавіцкі страйк 91-го года, вельмі істотна паўплываў на тыя падзеі, якія потым разгарнуліся, бо гэта была такая рэпетыцыя падрыхтоўкай таго, што потым, скажам, пазняк называе народная рэвалюцыя, калі казаць пра 91-й год, пра жнівень абвяшчэння незалежнасці. Ну, праўда, далей мы бачылі, скажам так, контррэвалюцыю 94-го года, я ўжыву такі тэрмін, калі сапраўды лозунг запущу заводы, там кожнаму па халадзільніку, там кожнаму па тэлевізору, ад тагачаснага фаварыта прэзідэнцкай кампаніі, які стаў прэзідэнтам, сапраўды, гэта ўжо самы такі, ну, адміністрацыйны сацыялізм. Дык вось наступная тэма, да якую я хачу перайсці, так сказаць, паставіўшы, падвёўшы рысу пад мінулым да будучыню. Ну, все дэмакратычныя партыі, рухі апазіцыйныя і гэтак далей, так ці інакш сыходзяцца на тым, што ну, трэба пачынаць нейкія рэформы і трэба мяняць уладу. Гэта як бы ну, не выклікае сумневу. Калі сыдзе Лукашэнка і прыйдзе нехта іншы, вось выглядае, што тое, што павінен будзе ён рабіць, ну ці новы парламент, калі будзе парламенцкая рэспубліка, ці ў любым разе новы ўрад, ці пры прэзідэнце, ці пры парламенце, не важна як. Ну, выглядае, яму трэба будзе рабіць даволі такія, ну, хваравітыя, даволі такія балючыя рэформы і ў сферы камунальнай гаспадаркі, і не толькі, і ў падаткавай сферы. У якой ступені грамадства беларускае гатова вытрымаць гэтыя рэформы, на твой погляд?
Это хорошее і даволі складанае пытанне, таму што тут як бы можна прывесці аргументы і за, і супраць. Ну, вот ты сказаў, што апазіцыйныя партыі там хочуць, значыць, рэформаў, але насамрэч мы бачым, што далёка не толькі яны. Мы бачым, што ну, прынамсі, значная частка, калі не пераважная частка кіроўнай эліты Беларусі, маецца на ўвазе і людзі з Нацбанку, і людзі з ураду, яны ну, таксама за рэформы. І ўвесь час гэта лаянка Лукашэнкі на ўрад, ён лаяўся, дарэчы, на ўрад таго ж Мясніковіча, калі ты памятаеш в 11 году, што там была такая формула рынкавыя экстрэмісты Мясніковіча,
ну,
Румаса.
Калі ўжо пачынаць, ён даюся, пачынаючы з Чыгіра. Да, да. Цэлы, так сказаць, Чыгір і Лінг всім
даставалася. Да, і на Кабякова, і цяпер Румасу не лезьте з вашымі штучкамі, так бы мовіць, этымі рынкавымі, не трэба это народу. А дзе, акрамя яго, абаронцы яго пазіцыі? Вот я на ўзроўні чыноўнікаў іх бачу вельмі нешмат. І в этом сэнсе, ну, хтосьці можа сказаць, як у Аскара Уальда, што самы лепшы спосаб пераадолець пакусу – это паддацца ёй. Паколькі Беларусь не прайшла вот этой далінай слёз, так бы мовіць, жорсткіх рэформаў, то в этом сэнсе, як не дзіўна, скажам, ва ўладным апараце, ў значнай ступені, многія лічаць, што да, рэформы патрэбныя, рэформы патрэбныя. І в этом сэнсе як бы значная частка апарата гатова к рэформам. Акрамя таго, вот я бачыў дадзеныя апытанні, якія рабіліся да кастрычніцкага эканамічнага форуму мінулага году, і там вельмі такія цікавыя, вельмі значныя дадзеныя, што літаральна за апошнія 10 гадоў вельмі істотна змяніліся ўстаноўкі і нават баланс. То есть, калі, умоўна кажучы, в 8-м годзе большасць гаварыла, што вот лепш працаваць там на дзяржаўным прадпрыемстве, то зараз большасць кажа, лепш працаваць на прыватным прадпрыемстве. Калі тады большасць гаварыла, што лепш вот мець гарантаваны заробак, але, так бы мовіць, і гарантаваную працу, чым як бы мець больш высокі заробак, але з рызыкай. То есть само беларускае грамадства мяняецца. Зараз на двары не 91 год. Зараз, дзякаваць Богу, 10-30% беларускай эканомікі это прыватная. Уж можна спрачацца, якая там она прыватная, там олігархі, людзі пры Лукашэнку, але яна прыватная, она не дзяржаўная. І в этом сэнсе як бы рынкавая эканоміка, рынкавая частка расце, а дзяржаўная частка як бы гібее. І это бачыць не только апазіцыя, это бачаць чыноўнікі. Вот. І таму Мясніковіч як бы так асцярожна сказаў, да, вот тады было так. А зараз, ён не кажа, што зараз беларускае грамадства засталося такім жа самым. І так вот, я кажу, што яно не засталося такім жа самым. Хаця, варта сказаць, што пэўныя ўстаноўкі, ну, это так, вот ты прыгадаў лукашэнкаўскую контррэвалюцыю, але згадзіся, што калі б ўсё ж такі ў людзей было, была ўстаноўка на тое, што ўсё ж такі рэформы патрэбны, якой бы ні была яна цына. Вот такой, як Лукашэнка в 94-м годзе не перамог.
Я пагаджуся, у мяне тут ёсць прыклад, скажам, літоўцаў, якія зіму 92-го года перажылі пры там 2-3-4 градусаў цепла ў кватэрах, ці там 91-го года, таму што ну, была пэўная блакада, калі Літва абвяшчала незалежнасць, так званая Гарбачоўская блакада, былі абрэзаны нафтавыя пастаўкі, газ, усё іншае, і людзі сказали, ну ладно, добра, будем в холоде, перезимуем, але все ж таки мы хочем быть незалежные. И те же самые поляки, которые 2-3 года... Я помню, как в 88-м году у Витебску был фестиваль польской песни, приехала Мария Радович. Ну, там шмат кто приехал, а среди них Мария Радович. И вот ей, здається, она была с мужем, и они купили, здається, телевизор и загружали этот телевизор в вагон. И наши журналисты смеялись, ха-ха-ха, поглядите, так сказать, ну, супер... Вядомая польская актриса купляе вот ну такі быў пераход. А прайшоў час і палякі за 2-3 гады, сапраўды пакутлівых гады, перажылі гэта і зараз пенсія ў Польшы большым мара пра заробак, сярэдні заробак у Беларусі, будзем рэальна так казаць. Тыя ж самыя літоўцы, якія 2-3 гады пацярпелі вось гэтую блакаду за незалежнасць. И зараз живут в незалежной державе, им не треба бояться, что их аннексует там Россия или некая иншая країна. Ці готовы белорусы вот до того, как все ж таки пережить некий таки, ну, час?
Я бы сказал, что выпуск... зараз яны, вот на мой погляд, зараз яны готовее.
Готовее, чем в 91-м
году? Да, готовее. Тем более, что все ж таки изменилась и психология. Там Мясникович, рассказывая забавную историю, как раз там 91-й или 92-й год, до яго приходить директор Санчуковский, здається.
Лавринович,
да, директор МАЗа. И каже, Михаил Владимирович, наша справа – это зарабить. Это зарабить наши, вот так сказать, МАЗы. А як продать? Это вы уже там, хай этот самый, Газплан вызначил, а мы-то тут при чем? Это не наша справа. Я, до речи, памятаю, читал мемуары Гайдара, что перед 92-м годом, перед этой реформой, вельми подобная у его размова, приходит какой-то такой серьезный промысловик, каже, ну, Егор Тимурович, это все вы там хорошо говорите, там за демократию. Фонды, как с фондами-то вот на 92-й год? Тут кажется, дорогие мои, фондов у вас теперь не будет. Вам не потребны будут фонды, вам будет потребны только гроши. Он кажет, той покрутил голову, выматерился, сказал, да, молодой, ничего не разумея. Но проз год, правда, высветлилось, что так, фонды уже никому не потребны. Так что в этом смысле тады, вот треба разуметь, что тады такое уявление было навод и у директоров, а тем больше у простых людей. Зараз не такое. Достатково поглядеть, так бы мовить, наш маленький Форбс, наш ежедневник. Есть вельми богатые люди в Беларуси, которые ведают выдатно, как працует рынковая экономика. Вельми многие чиновники так само это ведают. Вот. И тому сказать, что вот такая вот разгубленность, какая была тогда, ой, блин, куда это мы попали? Куда я попал, где я нахожусь, вот. То такого докладно не будет. Что такое рынковая экономика, белорусы прикладно уже уявляют. И тому я думаю, что все ж таки, ну, это будет, хотя махчима, вот такое, так бы мовить, а-ля Слава Романчук, Слава, бачишь меня, привитание, вот, я не думаю, что это махчима, навод при самом, так бы мовить, удалым сбегу зорок, тому, что все ж таки белорусские чиновники, вот этой особливости белорусского, скажем так, менталитету, белорусской осторожности, белорусской вельми моцное отчувание справедливости, вот, ну, я думаю, что это в любом выпадку будет улишиваться. Хотя, да, речи, еще одна измена. Вот зараз, тогда Лукашенко про пару годов, как стал президентом, на конт вашивых блох. Тады это так само, да, речи, вот на самом початку, 91-92 год, саправды предпринимальники вызывали, ну, абсолютное негативное ставление. Зараз уже ставление не такое. Абсолютно не так. Ну, не скажу абсолютно, но оно уже не такое. Ненависти до бизнесов, в принципе, нема.
Ну, я думаю, что так все начали, хотя мы можем по-разному оценивать, скажем, запотребование на 91-й год у белорусском тогочасном громадстве реформы. Я лечу, что оно все-таки так все иначе было. Ну, вот человек, про кого мы сегодня пригадывали, Мясникович, лишить иначе. Ты, выглядая нельзя на средней позиции, але, ну, во всяком разе, мы с тобой сходимся на тем, что, заправды, реформы, безумовно, потребны, и як вынікае з твайго аналізу, беларускае грамадства сёння, ну, гэта бясспрэчна, больш падрыхтавана да сапраўдных рэформаў і эканамічных, і, я думаю, што палітычных, чым раней, чым 28 гадоў назад. Сёння на свабодзе з вамі былі Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык.